Насчет прославления кальвинизма, я хотел бы прочитать цитату одного человека, русского баптиста, который пишет об учении Кальвина так. «Это, на первый взгляд, фаталистическое учение, отнимающее у человека свободную волю, казалось бы, должно ввести своих последователей во мрак и рабство. Но на самом деле, как показывает история кальвинизма и реформатских общин, она давала людям независимое, рассудительное, волевое и ответственное отношение к миру и к себе. Именно протестанты-реформаты создали самую процветающую демократическую цивилизацию за несколько веков неустанной работы. В чем секрет этого парадокса? Он в уверенности, которая дает предизбрание. Член кальвинистской общины непоколебимо уверен, что он спасен и спасен навсегда, и что каждый шаг его предопределен Всевышним, и поэтому он спокойно встречает невзгоды и решительно трудится в этом мире. Потусторонняя предопределенность превращается в посестороннюю свободу. Или, как объяснил реформацию Шеллинг, в чем спасение от Фатума? Оно в провидении». Я вам прочитал цитату из книги Санникова «20 веков христианства». О том, что давно кальвинизм лишает человека воли, энергии и все остальное. Да вы посмотрите на историю кальвинистской церкви. Посмотрите на историю миссионерства кальвинистов. Ну, на меня, наконец, посмотрите. Ну, совершенно не волевой, тряпка, потому что предопределенный. Так что нас, опять же, начинают обвинять в том, что, на мой взгляд, совершенно безосновательно. Я уже говорил об этом. Если меня Бог спас, то я все сделаю, чтобы отблагодарить Бога за это. Поэтому ни о какой расхлябанности, ни о какой лени. Вот, раз я спасенный, значит, я ничего не буду делать. Раз я так думаю, значит, скорее всего, я просто-напросто не спасенный. А это, я считаю, достаточно сильная позиция кальвинизма. Я верю, что я спасен. Я верю, что я не могу потерять спасение. Я верю, что когда я не смогу и не захочу идти, Бог меня понесет на руках. Это дает мне силы делать то, что не в моих силах, пробивать стены. И потому что я полагаюсь не на свои силы, которых у меня действительно нету, а полагаюсь на силу Божию и на то, что Бог меня не оставит. Вот это то, что мне дает учение Кальвина, еще раз повторяю, не кальвинизм. Это следствие учения Кальвина, это не само. Значит, я уже говорил, что спор, который был, он имеет чисто академическое значение, еще мы будем этого касаться. Теперь то, что мне не очень нравится в армянстве. Я прошу заметить заранее сразу. Я не говорил никогда и не буду никогда говорить, что армянство не является христианством. То есть вопрос о ереси, на мой взгляд, здесь вообще просто не может быть даже поставлен. Я говорил о богословском мнении. Помните, что мы там в черном ящике? Как мы объяснили, что там было в черном ящике? Да по барабану то, что там было в этом черном ящике. Важен результат. Для меня, наоборот, то, что здесь поднималось Михаилом Неволиным, вот этот вот вопрос для меня достаточно связанный. Значит, сначала я прочитаю цитату, я стараюсь быстро говорить. Цитату еще раз из Хегулинга. Это все-таки лютеранин, да, мы можем говорить, что это какая-то нейтральная позиция. В Дорхерте армянство было отвергнуто, но все же оно приобрело большое значение, поскольку включило в себя социанское движение. Это, извините, исторический факт. Армяне объединились с социанами. Там и там слишком много рационального, слишком много философии, на мой взгляд. Это была моя вставка. И во многих отношениях стало предвестником идеи эпохи просвещения. Кроме отрицания ортодоксального учения о предопределении, для армянства характерен моралистический подход. Вера рассматривается как человеческое достижение, а позднее также строгий рационализм богословия. Я еще раз повторяю, это мнение лютеранина, но я достаточно с этим хорошо согласен. Если мы принимаем спасение или не спасение как в этом участвует человек. Я не говорю, что человек спасает сам себя. И Армения об этом не говорит. Но человек становится соучастником сотериологического процесса, то вполне логично то, что появляется у нас последний пункт. Он может потерять это спасение. И вот это, мне кажется, достаточно неприятная вещь для церкви. Я не хочу говорить о том, прямые, вот раз он так думает, он будет так поступать. Но я вижу неприятные тенденции, которые могут к этому привести. Значит, если человек становится сатириологической фигурой, то есть хоть как-то участвует в своем спасении, хотя бы отклик, да, протягивает руку к этому спасательному кругу, то появляется возможность и потерять спасение. И, на мой взгляд, это ведет к неуверенности в духовной и церковной жизни и ставит вопросы перед человеком, что я должен еще сделать или чего я не должен делать, чтобы сохранить спасение. У кальвинистов этих как бы вопросов не встает. Такая позиция, на мой взгляд, ведет в лучшем случае к морализму, фарисейству, не библейские мелочные запреты под лозунгом «А вдруг?» «Вдруг я это сделаю и потеряю спасение?» А в худшем случае ведет к пелагианству и полупелагианству, в чем само армянианство в пелагианстве не виновато. Действительно, армянианство к пелагианству не имеет отношения. Но полупелагианство оно может привести. Я хотел бы еще все-таки дополнить коротенькие два момента исторических. Первое. На мой взгляд, вот это вот разговоры о свободе воли, они отменяют реформацию, в первую очередь, лютеровское рабство воли. Оно намного ближе к Эразму Роттердамскому и к гуманизму, к свободе воли. И второе. Процитирую Санникова из ненаписанного, из личной беседы. Мы разговаривали как-то с Санниковым, и он сказал такую фразу, которую я сначала не сразу принял, а вот через многие годы я принял. Он сказал так. Армянианство – это есть первая стадия незнания Библии. Кальвинизм есть вторая стадия незнания Библии. А потом идет просто жизнь по Библии. Проблема в том, что для того, чтобы жить по Библии, нужно пройти эти стадии. Иначе не получится, иначе хаос. Так вот, в свое время, когда я пришел к Богу, у меня тоже встал вопрос. Почему я пришел к Богу, а другие не пришли? Это вопрос, ну вот как бы вот различие между армянианством и кальвинизмом. И я тоже думал, может быть, я чем-то хороший, или я еще что-то. И понадобились многие годы для меня, чтобы вдруг понять, ничем я не хороший, ничем я не лучше моего брата или моего друга. А в большинстве случаев еще и хуже. И то, что я уверен, спасен, это милость Бога в действии для меня. И вот эти рассуждения, почему я спасен, мне потом напомнили один момент из Булгакова «Собачье сердце». Помните, когда Шарик рассуждает, а почему же его взяли с улицы? И он говорит, сука моя бабушка, собака говорит, здесь я не ругаюсь, она согрешила с сербернаром, поэтому у меня морда такая. Поэтому меня и подобрали с улицы. Так вот, для меня, вы извините, рассуждение о том, что я по своей свободе ответил на призыв Бога, напоминает рассуждение Шарика про бабушку.
Хочу выделить две позиции. В чем польза, практическая польза кальвинизма? Прежде всего, это стойкость. Уже упоминалось и пастором Виктором, что кальвинист верит, что жизнь его направляема Богом, а Бог благой Бог. Значит, все, и невзгоды, все, что кажется добрым, и все, что кажется злым, это от Бога, и это для блага. Даже если этого блага в данный момент не понимаю и совсем не пойму. Человек остается стойким, жизненно стойким. Потом, как служитель, он остается стойким, когда его надежды разрушаются, когда его молитвы не исполняются, когда он видит, что ну, не хотят люди приходить в церковь или веровать во Христа, он знает, есть избранные, и они обязательно придут. И это не зависит от моих талантов, от моих способностей. Есть избранные, и Бог будет использовать меня в немощи, и все равно есть те, кто предоставлен, как говорит Павел, ко спасению, они обязательно присоединятся, Бог сильней, Он приведет. Поэтому много мне даст Бог или мало, сколько Он определил, я буду верен как пастор вот этому числу людей. И не буду разочарован, как были разочарованы многие евангелисты, оставив свое призвание. То есть это стойкость служения, да? И повторю, это спасение от отчаяния. Потому что очень легко впасть в отчаяние, а отчаяние ведет ко всем остальным страшным грехам. Повторю, вплоть до самоубийства. То есть уверенность в спасении сохраняет человека в равновесии, в душевном равновесии. И, ну, может быть, еще третий момент. Человек, уверенный в спасении, он освобожден для занятия практическими делами, да, для спасения других или для преображения этого мира. То есть некоторые монахи уходили в монастырь для того, чтобы спастись, да, и пренебрегали вот той же проповеди Евангелия. А если мы спасены, то нас освобождается время для того, чтобы спасать других и какой-то вклад, пользу вносить в жизнь. И минус армянству, что да, армяне очень даже такие активные евангелисты, это, конечно, хорошо, но очень часто это превращается в назойливость, как уже у нас в народе говорят, они пытаются, ну, говорят так о всех протестантах, но в этом повинны армяне, они пытаются впихнуть Христа в сердце, навязать его. То есть, если я был бы уверен, что Бог хочет спасти каждого, да я не должен есть, спать, я должен бегать, приставать, надоедать, принести отвращение ко Христу, в этом повинны армяне очень многие. Кальвинист, он плохой кальвинист, если он не активный проповедник. Он должен всеми возможными способами проповедовать Евангелие и словом, и делом. Но не должен навязывать, впихивать Христа в сердце, как это не делал Христос и апостолы. Нету сына мира в доме, отрясли прах с ног. С ними будет хуже, чем с Содомом и Гоморрой. Пошли дальше. Свободно, спокойно и хорошо. Все.
Значит, что я могу сказать? Во-первых, мне повторить некоторые вещи. То, что я считаю, что армянский спор – это спор в кальвинизме. Этот спор вообще может быть только в кальвинизме. Этот спор не может быть в лютеранстве, в православии, в католицизме или еще где-то. Потому что нужно иметь определенную сатириологическую систему, чтобы начать в этой сатириологии спорить. Если сатириология другая, спор просто не имеет почвы. Первый момент. Второй момент. То, что уже сейчас звучало. Некоторые вопросы в России приобретают какую-то странную остроту, которую, мне кажется, оно не заслуживает. Например, когда общаешься с западными товарищами, некоторые вопросы как-то совершенно спокойно. Типа, в вашей церкви крестят детей, а у нас не крестят. Ну вот мы так верим, а вы верим. А в России сразу кадилом и по голове, и еще. А вопрос-то вообще, он как бы, он даже не главный. Это там пятый, десятый вопрос, решение других вопросов. И поэтому для меня, честно говоря, вообще очень удивительно, что в России возникает вот этот, в такой обостренной форме, вопрос между кальвинизмом и армянством. В чистом виде, как я уже сказал. Для меня это чисто академический вопрос, который вот так, ну вот устроить диспут. Помните вот этот черный ящик? Что там творится в этом черном ящике? Мы думаем, что там мяу, а мы думаем, что там гав. Значит, поэтому самым по себе неинтересен. На мой взгляд, на приходскую жизнь он вообще не должен оказывать никакого влияния. А поэтому, значит, вот то, что здесь один был вопрос, могут ли быть в церкви, в одной и той же церкви армяне и кальвинисты?
Я не вижу каких-то вот таких особых запретов. Постановка вопроса, считаете ли вы друг друга еретиками, для меня вообще просто удивительна. Потому что, насколько я знаю историю церкви, историю богословия, ересь – это нарушение сатириологии. Да? Когда мы начинаем говорить, что мы спасаемся какими-то другими способами, либо нужно добавление чего-то для спасения. Я думаю, два Виктора Владимировича, сидящие по разную сторону Павла, на слово, что мы спасаемся
жертвой Иисуса Христа, без запинки скажут: аминь. Аминь. Все, значит, тогда вопроса о ереси просто не может быть поставлено.
Здесь нет нарушения сотериологии. А соответственно, для меня, когда я узнаю, что вот из-за этого идет отлучение от церкви, я тоже нечего. Значит, правда, есть такие умные люди, они мне встречались. Вот они приходят в пресвитерианскую церковь и начинают говорить, предопределение это неправильно. А потом приходят в русскую баптистскую церковь, другие уже люди, и говорят, свобода воли это неправильно.
Если ты считаешь, что предопределение неправильно, ну, пожалуйста, пойди в ту конфессию, где с тобой согласны. Благо сейчас конфессии-то, да дури. Что-то там 6000. Ну уж можно под свое богословие найти себе. Зачем устраивать публичные скандалы и стараться переделать целую конфессию? Вот я это не понимаю. Это, знаете, мне кажется, какое-то тяжкое наследие отсутствия коммунальных квартир и кухонь. Вот раньше там народ выплескивал энергию, а теперь эту энергию некуда выплеснуть. И он идет в церковь и говорит, вы кто, армяне? А, значит, тогда я кальвинист, вы все неправильно, давайте все перестраивать. То есть, ну это проблема, это вот этих людей. Ну не согласен ты с этим. Тем более, это, понимаете, это во времена апостола Петра и апостола Павла. Вот бедный Петр приходит в Антиохию, а там всего одна церковь. Он начинает проповедовать свои взгляды. А там сидит Савл, такой, ну, учителишка в периферийной церкви. Они давай ругаться, должны причащаться вместе или не должны причащаться. Потому что ему некуда больше пойти. А теперь-то, ну, не понравилась эта церковь, особенно с нашим русским менталитетом. О! Меня выгнали из той церкви. В другой церкви скажут, о, значит, хороший человек, раз те выгнали. Ну, Господи, ну, найди ты себе другую церковь. Не нравится, перешел ты из кальвинизма в армянство, ну, иди ты на поклонку. Перешел из этого самого, как его, из армянства в кальвинизм. Иди, Господи, иди к нам. Ну зачем скандалы там-то устраивать? То есть, другое дело, последствия. Последствия это то, что, опять же, говорил Виктор Владимирович. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Знаете, в последнее время у меня какие-то грустные мысли. У меня такое впечатление, что если бы Господь воскресил сейчас Кальвина и Лютера, и они пришли в свои церкви, то первое, что бы они начали делать, они бы начали делать реформацию. Кальвин в кальвинистских церквях, Лютер в лютеранских церквях. Это последствия, последствия того, что мы как-то реагируем, живем по-другому. Вы меня извините, но у меня ощущение, что 90% евангельских церквей живут просто не по Христу. В своей, я имею в виду практической жизни и практическом учении. Мне это грустно. Но я не думаю, что в этом виноват Кальвин, Арминий или Лютер. Это виновата наша греховность. Так что никогда раньше, до этого диспута, и я надеюсь, что позже, после этого диспута, не буду не воспринимать людей и считать их плохими только за то, что они армяне или еще кто-то. У меня есть много знакомых. Вот Виктор Владимирович как-то плохо реагирует на полупелагианина. Нервно. Правда, на некоторые вопросы я тоже нервно. А у меня был чудесный знакомый, отец Вадим из католической семинарии. Я его пытался на этом поймать, а он так сидит, чудесный человек, так спокойно смотрит, и улыбается, говорит, да, мы полупелагиане, не нужно стараться этого доказать. И он говорит об этом совершенно спокойно. И потом заезжает, уезжает в Ватикан защищать диссертацию. Это прекрасный человек, это прекрасный христианин по жизни, это великолепный богослов. Ну да, ну полупелагиан, ну так предупреждение. Да, все католики по основе своей, то есть, ну я-то пытался его как бы этот самый, а он так совершенно спокойно мне об этом говорит. Вот, наверное, нужно помнить сон, вот здесь уже упоминался Весли, о том, что учение Арминия оказало огромное влияние на Весли, хотя веслианство это не арминианство, там другие тараканы. У Кальвина свои, у Армении свои, у этого свои. Я хочу вам просто напомнить сон Весли. Вообще-то в Весли очень много крови попили пресвитериане. Пресвитериан он не любил. Потому что он вообще из англиканской церкви. Англиканская церковь высокая – это католики, низкая – это кальвинисты. Вот. И ему приснился сон. Когда он приходит к воротам в рай и спрашивает, у вас есть методист? Причем говорят, что это был реальный сон, то есть это не выдумка, не притча. Ему говорят, нету. Но он расстроился, а потом думает, а пресвитериане-то у вас есть? Тоже, говорят, нету. Ну, слава Богу, хоть этих-то там нету. А значит, а где они? Ему говорят, ну, пойди в ад, спроси. Приходит в ад, спрашивает, пресвитериане есть? Конечно, есть. Ну, хоть эти нашлись там, где они должны быть. А методисты есть? И методисты есть. Ладно, разворачивается, обратно идет к краю. Говорит, слушайте, а у вас там что, все пусто, никого нету? Петр говорит, да брось ты, вон, перенаселение, новые хоромы строим. А кто же это? Там христиане. Давайте в наших богословских спорах не забывать, что кроме православных и католиков, лютеран и баптистов, армян и реформатов, есть на самом деле христиане, которые есть в любой конфессии. И есть подонки в любой конфессии. И у кальвинистов, и у баптистов. И Христос в этом не виноват. И Армений в этом не виноват. И Кальвин тоже в этом не виноват.
Дорогие друзья, говоря о арминианстве и кальвинизме, я хочу сказать, что, наверное, такого богословского соединения не будет. Мы всегда будем оппонентами, и мы никогда не должны быть врагами. Вы знаете, вот человек, когда духовно рождается, вот Павел Сенников свидетельствовал, что он родился кальвинистом, а я родился арминианином. Он прочитал один раз Библию, я прочитал два раза Библию, стал кальвинистом. Но, тем не менее, опыт и практическое, вот мы, наверное, еще подойдем к этим, вот с тем же Павлом Сенниковым мы вместе проводили различные совместные действия и так далее. Мы поговорим вот об этом. Поэтому я считаю, что да, богословское примирение невозможно. А что касается практической, христианской жизни, ну, оно вполне реалистично, вполне. То есть не надо смотреть на кальвинистов, что вот такие вот... Волки смотрят, как бы, ух, там кого-то. Нет, этого нет.
Когда я уверовал, я не слышал слова ни Кальвин, ни Лютер. И позже узнал, что все-таки я вначале был ближе к арминианству. Но знаю, что спасен был тогда, когда не знал слов Кальвин, Лютер или тем более Арминий. Все же понимаю, что более полноценное учение, конечно же, в реформатской традиции. Хотя в реформатской традиции есть тоже разные понимания одного и того же учения. Мы не один год делали евангелизации с различными христианами, участвовало до 15 церквей. Мы не интересовались, кто они, но они были христианами. Да? Мы знаем, что это люди верующего Христа, которые, может быть, никогда не задумывались над вот такими богословскими моментами, как мы сегодня. Возможно, кто-то после этого общения стал ближе к кальвинистам. Кто-то остался в своей церкви. Мы продолжаем такую работу, мы проповедуем в деревнях, проповедуем Евангелие, там, участвуем в социальной деятельности с верующими различных конфессий. Но если человек вот упрямо утверждает, что он вот полупелагианин, какой бы он ни был прекрасный, там, богослов, милый человек, он, естественно, не христианин, потому что противоречит словам апостола Павла в послании к Галатам, что оправдывается человек одной лишь верой и только. Вот я бы все, что хотел сказать.
Я уже сказал, что я пришел сюда на этот диспут из-за самого диспута. Ну, я уже не настолько молодой, чтобы верить, что в результате этого диспута какой-то кальвинин станет армянином, а армянин станет кальвинином. Значит, я не настолько наивный, что вы. Но я считаю, что очень важен обмен мнениями из первых рук. Я очень благодарен Виктору Владимировичу, который там давал цитаты и определенные, значит, как бы формулировал определенные взгляды. Мне это для меня самому позволило лучше понять позицию, занимаемую армянством. Вот это да. Вот. А раз я знал что-то новое, значит, я стал лучше. Ну и плюс общение с вами. На некоторых из вас было интересно смотреть. Как и вам, я надеюсь, на меня.
Я очень благодарен за эту встречу, которая сегодня состоялась. Я считаю правильной, полезной. И полезность этой встречи заключается в том, что мы вживую реально можем слышать друг друга и можем говорить. Потому что, к сожалению, часто бывает так, как в Советском Союзе. Я Солженицына не читал, но я его осуждаю. Вот. И вот полезность вот таких вот встреч, ну, я считаю, что она несомненна. Я не думаю тоже и согласен с Виктором, что если у человека есть устойчивая система каких-то взглядов, да, уже сложившаяся, все, что вот так вот в одночасье могут произойти какие-то кардинальные, радикальные изменения. И цель этого диспута, наверное, ни у кого из участников не было, а именно полезность как раз вот в диалоге и возможности обмена информацией. Еще раз спасибо устроителям. Спасибо.
Спасибо, да, организаторам конференции, спасибо, что пригласили, рад был участвовать. Но я думаю, надеюсь, что те люди, кто присутствовал, и, возможно, те, кто будет смотреть видео, они будут не так бояться кальвинистов, потому что так вот сложилось, что армянами как бы не пугают людей, а кальвинистами пугают. Вот все знают, что он сжег бедного Сервета, хотя он, в общем-то, это сделал магистрат. Но это на флаг поднято, хотя смертная казнь была и среди лютеран, и среди цвинглян, и вообще в Европе это было нормально. Да, нормально было. И эти как казнить, как и у нас во времена Ивана Грозного. Да? Ну вот почему-то так вот запугивают кальвином и кальвинистами. Я надеюсь, что, возможно, мы не показались такими злыми, и, может быть, кто-то будет к нам вот более доверчиво относиться. И мы сможем с ними дальше продолжать диалог.